Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург Свободы». У микрофона Виктор Резунков. Одним из главных событий минувших дней стало сделанное 24 сентября управляющим медиахолдингом «Балтийская медиагруппа» Арамом Габриляновым заявление о том, что в ближайшее время прекращаются выпуски бумажных версий еженедельной газеты «Смена» и ежедневных газет «Невское время» и «Вечерний Петербург». Старейшие газеты «Вечерний Петербург» и «Смена» были основаны в 1917 и в 1918 годах соответственно. Выпуск их печатных версий, по словам Арама Габрилянова, должен прекратиться 12 октября. Ежедневная газета «Невское время» была основана в 1991 году. С ней ситуация остается пока неопределенной. Радикальные реформы Балтийской медиагруппе начались после того, как в январе этого года скончался ее владелец, друг Владимира Путина Олег Руднов. И сама группа по решению Совета директоров перешла под управление Арама Габрилянова, который также управляет газетой «Известия», радиостанцией «Русской службы новостей», владеет порталом «Life News» и одной именным телеканалом, сайтом «Супер», газетой «Твой день» и журналом комиксов «Бабл». Сам Арам Габрилянов, занятый выпуском телеканала Life News 78, ситуацию с закрытием газет комментировать отказался. Ничего конкретного не смогли сказать главный редактор «Вечернего Петербурга» Константин Миков и главный редактор газеты «Смена» Олег Засоин, попросившие связаться с ними позже, когда ситуация прояснится. А главный редактор газеты «Невское время» Михаил Иванов от беседы с корреспондентом «Радио Свобода» не отказался. Михаил, как вы пришли в журналистику?
Я закончил университет Ленинградский в 83-м году, и, собственно говоря, с 83-го года я так в журналистике и подвязаюсь, где я только не работал, в принципе. Поначалу я был в университетской газете, потом мы делали первую, наверное, может быть, не только в Петербурге, но и в России желтую газету под названием «Аничков мост». Это был такой странный гибрид желтизны и какой-то высокой публицистики. Ну, понятно было, что мы были обречены, хотя, начиная с 700 экземпляров, мы дошли до 20 тысяч к 92-му году. Но все равно шансов было никаких. Сидели мы тогда на Невском проспекте вместе с газетой «Час пик» Натальей Чаплиной. Потом оттуда я ушел в «Смену», где работал вместе с Андрюшей Константиновым в криминальном отделе. И оттуда же мы одновременно ушли вместе с ним в «Комсомольскую правду». Он в качестве сапкора, а я возглавил местную вкладку петербургскую «Комсомольской правды». Это был 94-й год. На моей памяти было много знаменательных событий, связанных именно с «Комсомольской правдой». Мы переформатировали сначала «Комсомолку», перевели ее из формата А2 в А3. И там же мы начали свой, мне кажется, может быть, даже самый волнующий проект. Это первая бульварная газета Санкт-Петербурга «Петербург-экспресс». Неплохая была газета, на мой взгляд, еженедельник. Ее тираж доходил до 70 тысяч экземпляров. Но, к сожалению, тоже почил, увы, и этот проект. Я очутился в «Вечернем Петербурге», был шеф-редактором, главным редактором, даже одно время генеральным директором, главным редактором. И в 2004 году нас купила «Балтийская медиагруппа» Олег Константинович Руднов. К счастью, потому что газета уже тоже дышала на ладан. Мы последние полгода, которые я работал в этой газете, мы работали бесплатно практически, денег не было, мы просто пытались сохранить бренд. И, в общем-то, я до сих пор благодарен вот всему коллективу, который тогда был в газете, потому что благодаря этим ребятам газета была сохранена, как мне казалось, навсегда, потому что мы попали в серьезные руки, в серьезную структуру. Балтийская медиагруппа тогда начинала свое существование. А уже из этой газеты меня назначили в рамках уже Балтийской медиагруппы главным редактором газета «Невское время», где я вот до сих пор и работаю в качестве главного редактора. Был одно время генеральным директором, но главным образом главным редактором. Да, вот будет уже через пару месяцев, 10 лет, как я здесь.
Вы тоже, как главный редактор, начали с реформ в газете?
Начинали мы весьма, так сказать, бурно, потому что нужно было ее тоже переформатировать. Мы ее перевели в цвет, увеличили полосность, рубрикацию увеличили. Набрали новый коллектив. Больше всего я, конечно, горжусь своим коллективом, потому что подбирал я его долго, тщательно, как оркестр выстраивал. Каждый музыкант у меня знает свое место. У нас такая палитра очень богатая, газета общественно-политическая и с весьма устойчивыми демократическими позициями. У нас есть, так сказать, и ортодоксальные православные журналисты, и законченные либералы. Вы знаете, как-то вот все уживаются друг с другом, хотя поначалу были совершенно бессмысленные, на мой взгляд, стычки и ссоры. Но потом люди убедились, что иметь, так сказать, какую-то противоположную точку зрения не смертельно, и от этого не пострадает ни мироздание, ни их собственные души, и как-то с этим сначала смирились, а, по-моему, потом даже почувствовали некое удовольствие от того, что мы можем позволить себе и то, и другое, и третье, и пятое, и десятое, то, чего у нас так не хватает, наверное, в стране. Потому что у нас по-прежнему многие думают, что если вот кто-то думает иначе, то этого человека нужно скорее придушить, как бы чего ни вышло, да, какой-то беды. Причем эта болезнь в последнее время, я хочу сказать, больше даже присуща либералам, чем их оппонентам. Вот мы здесь вспоминали с вами такого замечательного журналиста Марио Корти, с которым мы в свое время отработали вместе 3 года. Он у меня был консультантом в газете. И он тоже удивлялся вот этой реакцией. Он говорил, что вышли люди на улицу, человек 50-100. Почему у вас такая паника начинается? И во власти, и в обществе, как будто приходят последние дни, Помпеи, да? Вышли, покричали, разошлись, это абсолютно нормально и не страшно. Вот то, чем я могу гордиться, вроде бы сейчас люди, те, которые остались в нашей редакции, они уже не боятся того, что они, так сказать, не единственные властители дум, и не только они имеют право на свою точку зрения.
По данным генерального директора рекламного агентства Grand Media Service Андрея Волкова, рекламные доходы в первом полугодии этого года у всех 3 газет снизились по сравнению с тем же периодом 2014 года. У «Вечернего Петербурга» на 50%, у «Смены» на 54%, у «Невского времени» на 43%. Понятно, что в какой-то степени это можно объяснить кризисом в стране. Но как же существовала ваша газета еще при жизни Олега Руднова? Он инвестировал в «Невское время»?
Вы знаете, мне с Олегом Константиновичем и лично повезло, потому что это была действительно очень мощная фигура. Я, кстати, хочу сказать, что мы сейчас, мы, это несколько журналистов газеты «Невское время», мы готовим сейчас книгу об этом человеке, и годовщине его смерти собираемся ее выпустить. Достаточно был очень интересный человек, на самом деле. К сожалению, он ушел неожиданно для всех. Это было как гром среди ясного неба. Вот. И если я скажу, что после его смерти многие осиротели, я ничего не преувеличу. Это именно так. Я в полушутку всегда говорил, что у меня в этом городе, в Санкт-Петербурге, есть только один начальник – Олег Константинович Руднов. И, знаете, это абсолютно какое-то замечательное чувство, когда у тебя всего один начальник. Вот, а перед которым ты несешь ответственность. Все остальные, как бы тебе не начальники, несмотря на все их ранги там и все прочее. Вот в таком вот формате я как журналист существовал 10 лет, представляете, да, насколько это, в общем, действительно было сладостное, развращающее, я бы даже сказал, сладостное чувство свободы, когда ты можешь себе позволить как журналист практически все, вот, потому что никто тебя в этом не принуждает и не ограничивает.
Олег Руднов был другом Владимира Путина, а это не ограничивало вашу, как журналиста, политическую свободу?
Я как человек, как журналист, так сказать, как журналист, поведающий некие, так сказать, ценности, в том числе и политические, абсолютно тождественен Владимиру Владимировичу Путину. Если вы знаете, я доверенное лицо Владимира Владимировича Путина. Да, и это было сделано не по принуждению, к моей великой радости. Вот. Я понимаю, что это просто большая удача на самом деле. Дело в том, что то, что делает Владимир Владимирович Путин, мне очень понятно. И я это принимаю без какого-то особого принуждения. И в этом смысле мне не приходилось себя ломать. Хотя для многих, я знаю коллег для моих, такие проблемы существуют. И, кстати говоря, у нас в газете они существуют для некоторых журналистов. Это не фатальные проблемы, потому что в любом случае мы никогда никому не затыкали рот. Единственное, что вот я находился всегда в неком привилегированном положении, потому что мне не приходилось вообще никогда жертвовать своей совестью в этом смысле. Я и до сих пор считаю, что этот человек там самим Богом дан, вот, чтобы выгребать из этой очень достаточно серьезной ситуации, в которой мы оказались.
Михаил, тогда тем более удивительно, зачем и почему прекращают печатать бумажную версию газеты старого друга Владимира Путина Олега Руднова, главным редактором, который является доверенное лицо Владимира Путина Михаил Иванов.
Я надеюсь, что вопрос окончательно все-таки еще не решен. И даже если нынешний хозяин потеряет к нам абсолютно всякий интерес, может быть, найдутся новые люди, новые структуры, которые сочтут необходимым взять нас, так сказать, на поруки, грубо говоря, купить. Я считаю, что, конечно, большой несправедливостью и, наверное, большой глупостью было бы все-таки потерять три ведущих бренда газетных в таком городе, как Санкт-Петербург. На мой взгляд, это абсолютно недопустимо. И где-то в глубине души у меня все-таки живет надежда на то, что эта ситуация каким-то образом разрешится в нашу пользу. Что касается самого нового владельца, я могу про него сказать только одно. Я его не видел ни разу. С тех пор, как он вступил в права, так сказать, наследство, ни я, ни мои сотрудники, ни мои коллеги, главные редактора газеты «Вечерний Петербург», «Смена», мы его не видели. Сказать, что я каким-то образом совершенно ошеломлен, так сказать, разочарован или деморализован его появлением в моей судьбе, я не могу, потому что, как вы прекрасно понимаете, мы вместе с вами прожили 25 последних лет весьма бурно, и чего только я на своем веку не перевидал. Я своими собственными руками разгружал свою собственную первую газету «Онищев мост» в утиль сырье, так сказать, свои тиражи, чтобы получить талон на «Трех мушкетеров» еще. Я с этого начинал. Мои познания в журналистике начинались с того, что я сдавал газету «Макулатуру», свою газету, получал эти талоны и задавал себе вопрос, а чем я, собственно говоря, занимаюсь, почему я ее сдаю в «Макулатуру», почему она не продается. Вот. Это хороший университет был, гораздо лучше, чем ЛГУ учил, чего надо писать, чего не надо писать, чего хотят читать, чего нет. Поэтому, ну вот, пришло вот такое вот торнадо в нашу жизнь, да, вот, и я, к своему удивлению, обнаружил, что и мои журналисты, ну, крепкие ребята оказались, никто не впал ни в истерику, ни в панику, и работает, ведь мы работаем 9 месяцев уже практически под дамокловым мечом, закроют, не закроют, нужны, не нужны, какие нужны, не знаем, остались практически все, все как работали, так и работают. И честно выполняет свой долг. В последнее время я даже сказал бы, что с некоторым даже драйвом и куражом работают, как бы вопреки всему. Ну, вот мы взяли себе такую позицию, что чтобы с нами не делали, вот не дождетесь, да? Как вот мне звонят там часто, особенно поначалу, коллеги там звонили, весьма, так сказать, иногда лукаво, вот осведомляясь там, как вы там, живы, не живы. Вот я в шутку говорил, не дождетесь. Вот, вот у нас взяли себе такой лозунг, практически все. И все с этим лозунгом до сих пор эту газету делаем. Вот, и будем делать. Пока вот совсем, так сказать, краник не закроет. Вот. И то я все-таки надеюсь, что продолжим существование там, в другом качестве, с другими людьми.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня мы обсуждаем прекращение выпуска бумажных версий газет «Вечерний Петербург», «Смена» и «Невское время». Михаил, Петербургский союз журналистов как-то отреагировал на заявление Арама Габрилянова?
Людмила Фомичева, она, разумеется, в курсе, председатель союза журналистов. Она сейчас вместе с нами пытается найти какие-то возможности вот, для того, чтобы эту проблему решить. Помогает нам, за что я тоже очень благодарен. Ну и, насколько я знаю, в Смольном тоже люди озабочены тем, чтобы каким-то образом прийти к какому-то согласию. Потому что, как ни крути, но все-таки «Вечерний Петербург», «Смена», «Невское время» – ну, это бренды. Вот. Тут можно говорить очень много о том, что газеты устаревают, сами по себе газеты бумажные. Я с этим категорически не согласен, просто это отдельный разговор. Я всегда говорил, что вот представьте себе, когда мы говорим о том, что бумажная пресса умирает, мы, по сути дела, говорим только о России. Потому что ну, она особо-то нигде не умирает. В Японии там 10-миллионные тиражи, в Великобритании, в Германии бумажные газеты как выходили, так и выходят, весьма популярны. Кстати, многие из интернета опять возвращаются на бумагу. Про Скандинавию я уже не говорю, с скандинавами я работал. Там газеты в каждом доме, в каждой семье. Поэтому можно говорить только о нашем феномене, но этот феномен-то он прозрачный, как слеза. Почему умирает? Да потому что, извините меня, уничтожили всю среду обитания для бумажной газеты. Прежде всего, уничтожили средства доставки. У нас меньше всего ларьков в Европе на душу населения. У нас отсутствует почта. по сути дела, понимаете? И у нас отсутствуют льготы какие-то, которые могли бы спасти некоторые, по крайней мере, из газет. И, ну и что же мы хотим на выходе-то? Ну да, таким же успехом мы можем назвать любую отрасль, которую мы загубили за эти последние 25 лет, и сказать, вот историческая необходимость, померли так померли. Но сельское хозяйство вот помирало же, вот сейчас возбудились в связи с санкциями. Оказывается, ему надо возрождать. Вот мне кажется, с газетами будет та же самая петрушка, только, к сожалению, наверное, не сразу, потому что все-таки это не хлеб насущный. Хотя это большая-большая политическая ошибка, я считаю.
И все-таки, несмотря на такую мрачную картину, нарисованную главным редактором газеты «Невское время» Михаилом Ивановым, Петербург остается, если говорить о средствах массовой информации, самым свободным городом в России, самым европейским городом, как считает петербургский историк, публицист Лев Лурье.
Средствами массовой информации в Петербурге тоже, если сравнивать с другими районами, все обстоит очень неплохо. Существуют средства массовой информации на периферии, которым позволено как бы ругать московское начальство. Какие-нибудь сомнения относительно нашей политики на Украине, в Екатеринбургской или даже, я думаю, какой-нибудь волгоградской печати, вероятно, можно встретить. В конце концов, там выходит новая газета, местные вкладки. Но вот что касается критики местного начальства, то это большая редкость. Ни при Лужкове, ни при Собянине московские средства массовой информации все критики, собственно, московской власти практически не позволяли. Вот в Петербурге всегда было по-другому исторически. Была пара заморозков, я бы сказал, в конце царствования Анатолия Александровича Собчака, в начале царствования Валентина Ивановна Матвиенко. Яковлев поначалу пытался как-то руководить средствами массовой информации. Но, в общем, каждый раз у них ничего не получалось. И сейчас в городе существует мощный холдинг агентства журналистских расследований, есть вполне себе вольнолюбивый «Мой район», есть вот «Деловой Петербург», в котором я сотрудничаю, есть «Новая газета» в главе с Дианой Качаловой, местные страницы. То есть, грубо говоря, петербуржцу очень легко узнать про все, так сказать, злодеяния городских властей, если они случатся. И это улучшает, на самом деле, управление городом, потому что, конечно, власть не совершает каких-то глупых ошибок, потому что понимает, что будет нести за нее ответственность.
Лев, вы упомянули последние годы правления Анатолия Собчака, ведь именно газета «Невское время» на тех злополучных для него выборах в 1996 году наиболее активно его поддерживала. Многие запомнили эту газету как рупор Анатолия Собчака. И в эти дни, похоже, она как смена и «Вечерний Петербург» исчезнет из газетных киосков. Не символично ли это?
Ну, я много говорить про газету «Невское время» я не буду, у нее действительно была славная история в начале 90-х годов. Потом под руководством Аллы Маниловой она становилась все более и более послушной городской власти и постепенно теряла и журналистов, тираж, получала взамен на это казенные субсидии, а ничего так не портит СМИ, как возможность невозбранно печатать что-то скучное, а при этом от этого тебе ничего не будет. Вот поэтому «Невское время», к сожалению... У нас еще была газета «Час пик», которая накрылась. «Невское время», к сожалению, значит, ну, не выдерживала конкурентную борьбу. Это была такая газета, газета для таких пенсионеров, смотрящих телевизор, не очень активно пользующихся интернетом. Это такое вот утреннее чтиво. Вот, а актуального влияния она не имела. То же самое касается «Вечерки». Значит, что касается «Смены», то в последние годы под руководством главного редактора Засурина они пытались стать такой агрессивно проправительственной, провластной, отчасти антисемитской, значит, отчасти гомофобской газетой, таким маленьким ЛДПР или маленьким местным Life News. Но это у них не удалось, потому что все-таки всякого рода разоблачения, грязь и так далее, они все-таки тоже требуют некой квалификации. Для этого надо, хоть чтобы что в этом лжи должна быть хоть какая-то крупица правды. А для этого надо много работать. Журналист же похож, на самом деле, на оперу уголовного розыска. У него должна быть агентура, да, которую он не сдает, и которая дает ему информацию. А агентам в нашем случае не рада, в общем, не платят, да? Поэтому они должны испытывать все доверие. Поэтому это все долговременные связи, это вопрос журналистской репутации. Видимо, им журналистской репутации не хватало для того, чтобы построить вот эту сеть неформальных знакомств.
Лев, если говорить о том холдинге, который строит сейчас в Петербурге из балтийской медиагруппы «Арам Габрилянов» и, прежде всего, о телеканале «Life News 78», создаваемом на месте 100 ТВ, «Сотки», как его называли петербуржцы, то возникает вопрос, насколько соответствует менталитет этого продукта менталитету Петербурга? Говорить пока еще не о чем. Кадровая чехарда в империи Арама Габрилянова, такие истории, как, например, история с увольнением главного редактора Life News 78 Владислава Вдовина, вряд ли кому-то интересны. Но как-то противно уже сейчас, нет?
Ну, противно, не противно. Пока что мы видим сплошные неудачи. И я думаю, боюсь, что Арам Ашотович потерпит жестокое поражение в городе, потому что журналистский мир довольно узкий, репутация имеет значение. Союз журналистов, в общем, довольно официальная организация, протестует единственный среди аналогичных союзов против исключения Шлосберга. Всегда защищает коллег, задержанных на демонстрациях и митингах. И, конечно, репутация господина Габрилянова – это жесткость, с которой он обошелся с каналом 100, остававшимся единственным видеоисточником более-менее правдивой информации. Она, конечно, не прибавила ему вестов, и город закрылся. И совершенно очевидно то, о чем мы с вами говорили, что его набранные сбору по сосенке, значит, журналисты, они совершенно потерялись. И кроме того, следует учесть, что Life News, и он не стоит повторять, господин Габрилянов, это таблоид. Для таблоида нужно особенно иметь хорошие связи для того, чтобы знать, с кем ночевал знаменитый артист и как ему утюгом дала жена по голове. Да? Не каждый будет про это рассказывать. И здесь у них сильнейший конкурент, потому что это, собственно, специальность Ажура. И не случайно Габрилянов, когда, что называется, зашел в город, сказал, что я пришел убить Фонтанку. Ну, во-первых, мы с вами знаем, что в главе Ажура стоят такие мужественные, мускулинные люди, для которых это просто вызов, и которые как бы поняли, что им объявили войну, и от этого Фонтанка, конечно, стал работать еще лучше, еще энергичнее. А во-вторых, ну, просто это невозможно, это поле занято. Вот, ну и всякий понимает, кто имел дело с средствами, с газетами, с телевидением Габрилянова, что ты им даешь информацию для того, чтобы они разогрели аудиторию, а потом сказали, как условно Олег Басилашвили получает грант или деньги в конверте от немецкого консула. То есть это подготовка к тому, чтобы, значит, какую-то гадость сделать. И ты помогаешь им делать эту гадость. И меня поражает, что среди моих коллег, к которым обращались люди Габрилянова, а таких очень много, люди самых разных политических убеждений, и без всяких политических убеждений, и даже готовые на определенные компромиссы с властью, резко отказывались. Потому что, кроме всего прочего, это портит репутацию. То есть, один раз это сделало, и потом с тобой уже не будут особенно общаться. То есть, они поступили, как сказал бы Николай Чернышевский, из разумного эгоизма. Вот, и те деньги, которые предлагало Life News, оно даже в нашем бедном городе большого значения не имело.
Председатель законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров не исключил возможности того, что газеты «Смена», «Невское время» и «Вечерний Петербург» смогут спасти от закрытия, выделив необходимую сумму из городского бюджета. Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня мы обсуждали судьбу трех петербургских газет «Смены», «Невского времени» и «Вечернего Петербурга» с историком-публицистом Львом Лурье и главным редактором «Невского времени» Михаилом Ивановым. Вел программу Виктор Изунков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. бесспорно.
Значит для вас свободная Россия.
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали.